Мусульманка почтительно относится к матери мужа и остальным его родственникам.
Почтительное отношение мусульманки к мужу проявляется в ее почтительном отношении к его матери и остальным членам его семьи. Мусульманка знает о том, что самое большое право на мужчину имеет его мать, о чем ясно сказано в приведенном выше хадисе Аиши. Поэтому она старается помогать мужу делать добро его матери и демонстрировать почтение и уважение к ней. Поступая таким образом, она приносит благо самой себе и своему мужу, помогая ему в благочестии, богобоязненности и совершении каждого благого дела, которое повелел совершать Всевышний Аллах. И в то же время, благодаря своему поведению, она заслуживает любовь мужа, который ценит ее уважительное и внимательное отношение к его семье. Ничто так не радует настоящего мусульманина, как хорошее отношение между его женой и членами его семьи, и для него нет ничего неприятнее, чем постоянные склоки между ней и его родственниками. Мусульманская семья, усвоившая предписание своей религии, всеми силами старается избежать недостойного поведения, свойственного людям, жившим во времена невежества и не знавшим истинной религии. Мусульманке может достаться свекровь или кто-нибудь еще из родственников мужа, обладающий скверным характером. Однако даже в этом случае она должна относиться к нему уважительно и избегать ссор, потому что если их отношения станут напряженными, это непременно отразится на жизни супругов. Мусульманка не должна думать о том, что только на нее возложена обязанность уважать мужа и поддерживать хорошие отношения с ним. Если муж не исполняет своих обязанностей перед женой, его ожидает суровое наказание Аллаха. Ислам, упорядочив супружеские отношения, наделил мужчину и женщину определенными правами и возложил на них определенные обязанности. Права, которыми Аллах наделил женщину, помогают ей сохранить достоинство и оберегают ее от любого унижения, а также несправедливости, пренебрежения и притеснения. Права жены – обязанности мужа, которые он обязан исполнять наилучшим образом. К обязанностям мужчины относится покровительство, а достойным покровителем может быть лишь мужчина, умеющий мудро и искусно управлять своим домом и своей семьей, что предполагает наличие у него определенных качеств. Это сила личности, но не жестокость, мягкость, но не слабость, а также благородный нрав, снисходительность и умение закрывать глаза на некоторые недостатки и проступки членов его семьи. Семья – это судно, которым управляет мужчина. Благополучие пассажиров и исход плавания во многом зависит от мудрости, опытности, мужества, хладнокровия и быстроты реакции капитана. Глава семьи должен быть щедрым и великодушным, и в то же время бережливым, избегающим расточительства. И он должен уважать чувства жены, помня о том, что ей приятно ощущать свою значимость и сознавать, что она вместе с мужчиной участвует в решении семейных вопросов и воспитании детей, и что она вносит собственный вклад в построение крепкой исламской семьи.
Мусульманка старается снискать любовь и довольство мужа.
Мусульманка старается сделать мужа счастливым и заботиться о том, чтобы его счастье не было омрачено. Разговаривая с ним, она старается поднять ему настроение и говорить то, что ему приятно слышать. Она воздерживается от резких, ранящих слов. Мусульманка спешит сообщить мужу радостное известие, а печальное, по возможности, откладывает до более подходящего времени. Если же она вынуждена сообщить ему нечто неприятное сразу, она старается предварительно подготовить его. Мусульманка очень деликатна, особенно когда речь идет о муже, и старается не задевать его чувства. К сожалению, далеко не все женщины понимают важность такого подхода, и не каждая справляется с подобной ролью. Это удел самых благородных и достойных. Однако мусульманка в любом случае старается поддерживать мужа и обеспечивать ему хорошее настроение. Вспомним историю Ум Сулайм, которая, потеряв сына, проявила удивительную выдержку и не только не выдала своей боли, но и сумела смягчить страшное известие для отца ребенка, ее мужа Абу Тальхи. Если бы эта история, переданная Анасом, старшим сыном Ум Сулайм, не была зафиксирована в Сахихе Муслима, было бы очень трудно поверить, что такое возможно в реальной жизни. Анас рассказывает: когда умер сын Абу Тальхи от Ум Сулайм, она сказала своим близким: «Не говорите Абу Тальхи о его сыне, пока я сама не скажу ему». Когда он вернулся, она подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде, и он лег с ней. А когда Ум Сулайм увидела, что он сыт и удовлетворен, она сказала: «О Абу Тальха, скажи мне, Если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам этой семьи отказывать им в этом? Он сказал «нет». Тогда она сказала «терпи и надейся на награду Аллаха, ибо ты потерял сына». Абу Тальха разгневался, а затем сказал «и ты сообщаешь мне о смерти моего сына только после того, как я осквернился?» После этого он пошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и обо всем рассказал ему. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «да благословит Аллах эту вашу ночь». Затем Сулайм забеременела. Через некоторое время посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправился в путешествие, а среди сопровождавших его была и Сулайм. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не возвращался в Медину ночью. Когда они приблизились к Медине, у нее начались родовые схватки, и Абу Тальха остался с женой. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, двинулся дальше. И Абу Тальха воскликнул: «Поистине, знаешь ты, о Господь мой, что я люблю быть вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он уезжает и когда он возвращается, и ты видишь, что удерживает меня». Сулайм сказала: «О Абу Тальха, мне уже не так больно, поезжай». И мы двинулись дальше. А когда Абу Тальха с Сулайм добрались до Медины, схватки возобновились, и она родила мальчика. И моя мать, Сулайм, сказала мне: «О Анас, пусть никто не кормит его грудью до утра, пока ты не отнесешь его к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Наутро я взял его и отнес к посланнику Аллаха. Когда я подошел к нему, он держал в руке клеймо. Увидев меня, он сказал: «Никак Сулайм родила». Я сказал: «Да». Тогда он положил клеймо. Я подошел к нему и положил ребенка ему на колени. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел принести мединские финики сорта аджва, разжевал их и положил в рот ребенку. И тот принялся высовывать язык и облизываться. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Посмотрите, как ансары любят финики». Затем он провел рукой по лицу новорожденного и назвал его Абдуллахом. «О Сулайм, как велика была твоя вера и как прекрасно было твое терпение! Потеряв сына, твое ненаглядное сокровище, ты сумела запереть в сердце свою боль и, проявляя терпение и надеясь на награду Всевышнего, провела с мужем немало времени, подготавливая его к печальному известию. Какое искреннее стремление снискать довольство Всевышнего Аллаха! Надо ли удивляться тому, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовал эту стойкую и терпеливую женщину благой вестью об ожидающем ее рае? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вошел в рай и услышал какой-то звук. Я спросил, кто это? Мне сказали, это Сулайм, Ар-Румейса бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика». Вспомним также историю Аиши. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, поклялся не входить к своим женам месяц, потому что был разгневан на них. Спустя 29 ночей он вернулся к своим женам, начав с дома Аиши. Увидев его, Аиша сказала: «Ты же поклялся не входить к нам целый месяц, а прошло только 29 ночей, я их считала». Своими словами Аиша дала пророку, саллиллаху алейхи вассалям, понять, что она с нетерпением дожидалась его возвращения, считая дни и ночи. Она сказала это, желая склонить к себе любящее сердце мужа, которое, как она поняла, тоже желал встречи с ней, ибо сначала зашел к ней, а потом уже навестил остальных жен. Стремясь к взаимопониманию, гармонии и согласию в семье, мусульманка старается узнать желания и склонности мужа, изучить его привычки для того, чтобы учитывать их в семейной жизни. Она старается вести себя с мужем так, чтобы не наскучить ему и прогнать из супружеской жизни однообразие. Шурайх, судья и факих, женился на женщине из рода Ханзаль. Когда новобрачные совершили молитву в 2 ракаата и обратились к Аллаху с мольбой даровать им благо, девушка повернулась к нему и сказала: «Поистине, я для тебя чужая, и я не знаю твоего нрава, поэтому расскажи мне о том, что ты любишь, и я буду делать это, и расскажи мне о том, чего ты не любишь, и я буду избегать этого». Шурайх сказал: «Она прожила со мной 20 лет, и за это время я ни разу не упрекнул ее, если не считать одного раза, когда я был неправ». Именно такой и должна быть жена-мусульманка. Она заботится о своем доме, преданном мужу, и старается сделать супружескую жизнь счастливой. Даже если жизнь семьи омрачается разногласиями и конфликтами, мусульманка старается разрядить атмосферу, вывести супружеские отношения из кризиса и оживить угасшие чувства. Она не спешит просить развода, потому что узы брака слишком значимы, чтобы разрывать их из-за глупой ссоры или случайной вспышки гнева. Она помнит предостережение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, адресованное легкомысленной и глупой женщине, которая просит мужа о разводе без серьезной причины. Женщина, которая попросит мужа развестись с ней без уважительной причины, не ощутит благоухания рая. Хадис передал ат-Тирмизи.
Мусульманка не выдает секреты мужа.
Мусульманка не разглашает тайн своего мужа и никому не рассказывает о том, что происходит между ними в их личной жизни. Вера в Создателя, богобоязненность и благородство натуры не позволяют ей опускаться до отвратительных и непристойных речей и мерзких сплетен. Она слишком дорожит своим временем, чтобы терять его в обществе невежественных любительниц поболтать. Мусульманка питает отвращение к подобным низким и отвратительным деяниям и не желает иметь ничего общего с теми, кто их совершает. Она помнит слова посланника, саллиллаху алейхи вассалям: «Поистине, наихудшее место у Аллаха в судный день займут мужчина и женщина, которые открывают друг другу свои тайны, а потом один из них разглашает тайны другого». Хадис передал Муслим. Несомненно, самое отвратительное – рассказывать посторонним об интимных отношениях супругов. Есть секреты, разглашение которых не так омерзительно, но все же крайне нежелательно, потому что умение хранить секреты – признак благородства, а разглашение чужой тайны – грех и ошибка. К сожалению, привычка выдавать чужие секреты есть у многих людей, и она обнаружилась даже в семье пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды он сказал нечто по секрету Хафсе, а та рассказала об этом Айше. Затем произошел сговор в домах его жен, который закончился клятвой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не приближаться к женам в течение месяца. Об этом упомянуто в Коране. Всевышний Аллах сказал:
«Вот пророк поверил тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о части этого и утаил другую часть». Она сказала: «Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал: «Мне сообщил знающий, ведающий». Сура 66, аят 3.
Далее в той же суре следует призыв обеих женщин к покаянию, чтобы их сердца вернулись к Аллаху, от которого они отдалились. Если же они не желают раскаиваться, то Аллах поможет пророку, саллиллаху алейхи вассалям, против них.
«Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то ведь ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются его друзьями, и ангелы помогают ему». Сура 66, аят 4.
Далее следует предостережение и угроза.
«Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами». Сура 66, аят 5.
То есть в случае своего упорства в грехе они лишатся чести быть супругами посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Эта история должна стать назиданием для каждой мусульманки. Всевышний Аллах оказал мусульманам особую милость, сделав жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в том числе и личную, открытой книгой, в которой можно прочитать о ценностях ислама и увидеть их практическое воплощение. В Коране и Сунне упоминаются такие случаи из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые любой человек предпочитает скрывать, а также его человеческие слабости. Если бы люди не знали о жизни посланника, саллиллаху алейхи вассалям, мельчайших подробностей, они не могли бы отличить правду от лжи, правильное от неправильного и верный путь от заблуждения. Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, понимали, что жизнь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, была целиком посвящена Аллаху и призыву к его религии, и потому не видели причин скрывать какие-либо подробности из его жизненного пути. Своими действиями посланник, саллиллаху алейхи вассалям, подтверждал на практике то, к чему призывал и побуждал своими словами. Поэтому верующие, да воздаст им Аллах благом, передали мельчайшие подробности его повседневной жизни и описали его поведение в самых разных обстоятельствах. Фиксация его жизни в столь полной и подробной форме была частью предопределения Аллаха. Рассказы о жизни посланника, саллиллаху алейхи вассалям, являются, по сути, практическим проявлением исламской акиды и шариата. Аяты, в которых упоминаются некоторые события его жизни, мусульмане будут читать до самого судного дня.
Мусульманка поддерживает мужа и встает на его защиту.
Существует закон земной жизни, установленный Всевышним. Мужчина и женщина должны вместе преображать землю и поддерживать на ней жизнь. При этом мужчина не может обойтись без женщины, а женщина не может обойтись без мужчины. Ислам побуждает мужчину и женщину помогать друг другу. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, помогая своим женам в домашней работе до самого выхода на молитву, подал всем верующим мужчинам прекрасный пример. В прошлые века мужчина помогал женщине в ее работе, а женщина, в свою очередь, помогала мужчине советом и поддерживала его словом и делом. Исламская история сохранила для нас множество случаев, когда женщины-мусульманки участвовали в военных походах и сражениях вместе с мужчинами. Они не только поили воинов, поднимали их боевой дух и перевязывали раненых, но и сражались. Находились отважные женщины, которые не двигались со своего места и стояли насмерть, в то время как доблестные воины, дрогнув, бежали без оглядки с поля боя. Если женщины подвергали свою жизнь опасности, сопровождая мужчин в военных походах, то и в мирной жизни они помогали мужьям, отцам, братьям и сыновьям, давали им мудрые советы, успокаивали в трудную минуту, утешали, направляли, подсказывали и поддерживали. Многие великие мужчины, имена которых остались в исламской истории, постоянно совещались со своими женами и следовали их советам. Первым из таких мужчин был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он часто следовал советам Хадиджи, а после ее кончины – советам Айши, Салямы и других жен. Абдуллах ибн Аз-Зубейр следовал советам своей матери Асмы. Аль-Валид ибн Абдуль-Малик советовался со своей женой Аль-Банин бинт Абдуль-Азиз ибн Марван, а Ар-Рашид со своей женой Зубейдой. Можно привести множество подобных примеров. Мусульманка всегда понимала то, какая огромная ответственность возложена на нее Всевышним, и старалась быть хорошей женой. Она заботилась о муже, стремилась доставить ему радость и вселить покой в его душу. Она ободряла его, старалась, чтобы он всегда находился в хорошем расположении духа и помогала ему выполнять его миссию в земной жизни. Она, не колеблясь, вставала на его сторону, поддерживала его, давала совет, поощряла к действию и утешала. Первая мусульманка, Хадиджа бинт Хувейлид, являла собой прекрасный пример женщины, которая принимает активное участие в жизни мужа и оказывает на нее существенное влияние. Когда к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришло первое откровение, и он вернулся домой дрожащим от страха, Хадиджа поспешила успокоить его и постаралась вернуть ему уверенность в себе. Айша, радиаллаху анха, передает: «Ниспослание откровений посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, началось с правдивого сна. Все сны, которые он видел, были подобными утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира. Там он поклонялся Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникало желания вернуться к семье. Обычно он брал с собой необходимые припасы, а потом возвращался Хадиджи и брал все, что нужно для нового уединения. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере Хира. К нему явился ангел и велел: «Читай». Он ответил: «Я не умею читать». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем отпустил меня и снова велел: „Читай“. Я сказал: „Я не умею читать“. Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел: „Читай“. Я снова сказал: „Я не умею читать“. Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: „Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из густка. Читай, а Господь твой щедрейший“. Айша, ради Аллаху анха, сказала, и посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, вернулся, дрожа от страха. Он вошел к Хадидже бинт Хуэйлид, ради Аллаху анха, и воскликнул: «Укройте меня! Укройте меня!» И его укрыли. Немного успокоившись, он сказал: «О, Хадиджа, что со мной такое?» И он рассказал ей обо всем и продолжил: «Я испугался за себя». Хадиджа сказала: «Нет-нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, говоришь только правду, несешь бремя помощи бедным и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды». После этого Хадиджа отвела его к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю ибн Асаду ибн Абдаль-Удзи, который в свое время принял христианство, пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия и писал по-арабски то, что было угодно Аллаху. К тому времени он уже стал глубоким старцем и ослеп. Хадиджа сказала ему: «О, сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его: «О, племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, рассказал ему о том, что он видел. Варака сказал: «Это был ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод и мог дожить до того времени, когда твой народ станет изгонять тебя». Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, спросил: «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил: «Да, ибо когда бы ни пришел человек с тем же, с чем пришел ты, с ним непременно враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Эта история явно указывает на благородство супруги пророка, саляллаху алейхи вассалям, ее мудрость, дальновидность, бесстрашие, умение владеть собой и силу ее личности. Ей были известны многочисленные достоинства Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, его честность, скромность, нравственная чистота и безупречность его репутации. И она твердо верила в следующее: такого человека, как он, Аллах никогда не оставит без помощи и не предаст позору, и его не коснется зло. Когда произошло удивительное событие, изменившее их жизнь, Хадиджа, ради Аллаху анха, поняла, что они стоят на пороге чего-то поистине великого и крайне важного, и что Всевышний Аллах избрал ее мужа для великих деяний. И она сказала ему: «Радуйся, о сын дяди моего, и будь стойким. Клянусь тем, в чьей длани душа Хадиджи, я думаю, что тебе суждено стать пророком этой общины». Затем она отвела его к Вараке, и тот объяснил Мухаммаду, саляллаху алейхи вассалям, что же на самом деле произошло с ним в пещере. Первая из матерей верующих Хадиджа, ради Аллаху анха, была для посланника, саляллаху алейхи вассалям, верной помощницей, поддержкой и опорой. Она была первой из тех, кто уверовал, поддерживала посланника и помогала ему перенести тяжелые испытания, которые были ниспосланы ему Всевышним на заре ислама. Ибн Хишам пишет следующее: «Хадиджа бинт Хуэйлид уверовала в то, что пришло к нему от Аллаха. Она стала первым человеком, уверовавшим в Аллаха и его посланника, саляллаху алейхи вассалям, и Всевышний Аллах сделал ее верной помощницей для своего пророка, саляллаху алейхи вассалям. Окружающие насмехались, издевались над ним, люди оскорбляли и обвиняли его во лжи. Однако по воле Всевышнего пророк, саляллаху алейхи вассалям, возвращаясь домой, находил у Хадиджи утешение и поддержку. Он видел, что она верит ему, и забывал об обидах, причиняемых ему людьми. Да помилует ее Всевышний Аллах». Неудивительно то, что она заслужила великую награду и довольство Всевышнего, и два его посланника, Джибриль и Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, передали ей приветствие от него и радостную весть о приготовленном для нее доме в раю. Абу Хурейра, ради Аллаху анху, рассказывает: Джибриль пришел к пророку, саляллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, это Хадиджа идет к тебе с посудой, в которой приправа, еда и питье. И когда она подойдет к тебе, передай ей приветствие от Господа и от меня, и обрадуй ее вестью о доме в раю из полой жемчужины. В нем не будет никакого беспокойства и шума». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Мусульманка, Истинная раба Всевышнего привыкла считать, что с тех пор, как она и ее избранник заключили благословенный союз, сочетавшись браком, они стали единым целым. Неважно, что когда-то они были чужими и не знали друг друга, теперь они одно. Мусульманка всегда думает о том, как помочь мужу и принести ему пользу. Поэтому она готова дать ему совет, как только увидит, что он нуждается в советчике. Этим она оказывает ему огромную услугу, особенно если учесть, что она всегда находится рядом с ним, и ему не приходится далеко ходить за советом и помощью. Давайте перенесемся в то время, когда был заключен мирный договор при Худейбии, и посмотрим, как мать верующих Салема продемонстрировала свою мудрость, проницательность, острый ум и решительность. В 6-м году от хиджры Салема сопровождала посланника, который вместе со своими сподвижниками отправился в Мекку, чтобы совершить умру. Но курайшиты преградили мусульманам путь к заповедному дому Аллаха. Переговоры закончились заключением мирного договора между посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и курайшитами. Согласно этому договору, язычники и мусульмане должны были воздерживаться от военных действий в течение 10 лет. Непременным условием договора являлась выдача курайшитам всех мусульман, которые придут от курайшитов. Они же не были обязаны возвращать пророку, саллиллаху алейхи вассалям, мусульман, которые придут к ним. Курайшиты поставили еще одно условие. В этом году мусульмане должны были возвратиться в Медину, не совершив умру. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ведомый Господом, понимал, что этот договор, который казался несправедливым по отношению к мусульманам, в действительности был огромным благом для них и для ислама и приносил несомненную выгоду верующим. Однако сподвижники увидели в этом договоре лишь унижение и ущемление своих прав после того, как Аллах возвысил их, и не смогли сдержать нахлынувших чувств. Общее недовольство выразил Умар ибн аль-Хаттаб. Он подошел к Абу-Бакру и спросил его: «Разве он не посланник Аллаха?» Абу-Бакр ответил: «Да, он посланник Аллаха». Тогда Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» Абу-Бакр ответил: «Да, мы мусульмане». А Умар не унимался: «Разве они не многобожники?» Абу-Бакр сказал: «Да, они многобожники». Тогда Умар воскликнул: «Тогда почему же мы позволяем принижать нашу религию?» Абу-Бакр предостерег его, сказав: «О Умар, исполняй его веление. Поистине я свидетельствую, что он посланник Аллаха». Умар сказал: «И я свидетельствую, что он посланник Аллаха». После этого Умар отправился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал ему то же самое, что и Абу-Бакру. Он спросил: «Так почему же мы позволяем принижать нашу религию?» Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Я раб Аллаха и его посланник, и я не нарушаю его веления, и он не оставит меня». Услышав это, Умар понял, что был неправ, когда начал возражать после действий посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ведомого самим Всевышним. Умар сказал: «С тех пор я не переставал раздавать милостыню, поститься, молиться и освобождать рабов во искупление своего греха до тех пор, пока у меня не появилась надежда, что мне уже удалось загладить свою вину». После заключения договора посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел своим сподвижникам зарезать жертвенный скот и обрить головы. Однако никто из них не поднялся с места. Он повторил свое веление трижды, но люди так и остались сидеть. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, зашел к своей жене Салеме и рассказал ей о том, как повели себя люди. Проницательная и сообразительная женщина сказала ему: «О посланник Аллаха, выйди к ним и не говори ни с одним из них до тех пор, пока не зарежешь свой скот и не обреешь голову». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, последовал ее совету, и сподвижники, увидев, что он режет скот, поспешили последовать его примеру и принялись обревать друг другу головы. Их охватило такое раскаяние, что лезвия дрожали в их руках, и они едва не порезали друг друга. После этого мусульмане словно очнулись. К ним вернулись спокойствие и благоразумие, и они оценили дальновидность посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Они поняли, что заключенный пророком договор на самом деле был блистательным успехом мусульман и победой, дарованной им Всевышним. ибо после заключения этого договора число мусульман заметно увеличилось. В Сахихе Муслима упоминается о ниспослании слов Всевышнего: «Поистине мы даровали тебе явную победу». Под победой подразумевался заключенный в Худейбии мирный договор, и когда этот аят был ниспослан, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, послал за Умаром и прочитал ему эти слова. Умар сказал: «О посланник Аллаха, это действительно победа!» Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Да». Услышав это, Умар успокоился и обрадовался. Он вернулся к себе в хорошем расположении духа.
Мусульманка побуждает мужа расходовать на пути Аллаха.
Заботясь о муже, мусульманка искренне желает, чтобы он вошел в рай, и потому побуждает его совершать благие дела и расходовать на пути Аллаха вместо неоправданной и бесполезной траты средств на предметы роскоши и состязания с людьми в приобретении мирских благ. Она не поступает подобно глупым и невежественным женщинам, которые думают лишь о материальном благе и забывают об истинном предназначении земной жизни и велениях Всевышнего. Вспомним историю Умм ад-Дахдах. Однажды муж, возвратившись домой, сообщил ей о том, что он отдал пальмовую рощу, в которой они жили, в качестве милостыни бедным, желая, чтобы в мире вечном Всевышний даровал им гроздь фиников рая. Услышав это, Умм ад-Дахдах не расстроилась, а, напротив, обрадовалась щедрости супруга и его заботе о благе своей семьи в мире вечном. Она воскликнула: «Прибыльная сделка! Прибыльная сделка!» А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, узнав о его поступке, сказал: «Сколько огромных гроздей фиников ожидает Абу ад-Дахдаха в раю!» И повторил свои слова несколько раз.
Мусульманка помогает своему мужу в покорности Аллаху.
Мусульманка помогает мужу совершать дела, угодные Аллаху. Она будет его для совершения добровольных ночных молитв, ибо ночная молитва – прекрасная возможность заслужить награду Всевышнего Аллаха и его довольства. Мусульманка напоминает мужу о разных видах поклонения – добровольных постах, дополнительных молитвах, чтении Корана и так далее. А увидев, что он ленится, она напоминает ему о рае и о том, что Аллах не оставляет без награды творящих добро. Она знает, что ад спрятан за страстями и прихотями, а рай – за тем, что тяжко и неприятно. И для того, чтобы войти в рай, они с мужем должны трудиться. А поскольку они семья и вместе идут по жизни, им следует помогать друг другу в благих делах и в поклонении Господу для того, чтобы снискать Его милость и прощение. Абу Хурейра, радиаллаху анху, передает: «Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: „Да помилует Аллах мужчину, который встает ночью, совершает молитву и будет свою жену, чтобы она тоже помолилась, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой. И да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будет своего мужа, чтобы он тоже помолился, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой“». Хадис передал Абу Дауд.
Мусульманка знает, как завоевать сердце мужа.
Мусульманка понимает, что самое важное дело для нее после поклонения Господу – завоевать сердце мужа и добиться его любви для того, чтобы он чувствовал себя счастливым. Она стремится стать успокоением и радостью для него, чтобы он ценил ее и чтобы в их семье всегда царили согласие и гармония. Поэтому мусульманка ищет ключи к сердцу любимого человека, используя свою проницательность и женскую мудрость. А если супруг доволен ею и видит в ней верную, заботливую и любящую спутницу жизни, то и она будет счастлива с ним. Мусульманка понимает, что она – величайшая из мирских благ, дарованных Всевышним ее супругу, и он знает об этом. Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Мир этот дается во временное пользование, и лучшим из того, что можно приобрести в нем, является хорошая жена». Хадис передал Муслим. Мусульманка, вспоминая этот хадис, старается соответствовать этому описанию, потому что женщина, не умеющая найти подход к мужу и завоевать его сердце, чаще всего делает его несчастным и усложняет жизнь и себе, и ему. Это подтвердил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Три вещи становятся для сына Адама счастьем, а три другие – несчастьем. Счастьем для него становится хорошая жена, хорошее жилище и хорошее средство передвижения. А несчастьем для него становится скверная жена, скверное жилище и скверное средство передвижения. Хадис передал Ахмад. Поэтому внимательное отношение женщины к мужу и ее забота считаются в исламе частью религии. Действительно, если мужчина любит женщину и его влечет к ней, ему легче бороться с искушениями, которые окружают его. Он не думает о других женщинах и не смотрит на них, и у него не возникает мысли о грехе и прелюбодеянии. Семья, в которой супруги искренне любят друг друга, всегда дружная и крепкая.